последние десятилетия наука о Вселенной как целом, космология, значительно продвинулась в понимании того, как возникал наш мир. В нескольких программах мы расскажем о новых представлениях ученых о космосе, о первых научных результатах, которые привели к теории расширяющейся Вселенной, рассказывает доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, заведующий кафедрой космологии Вячеслав Муханов. С ним беседует Александр Костинский.
Вячеслав, давайте мы поговорим сегодня о поразительных результатах, которые были получены вот в течение последних лет с помощью исследования такого важного феномена, как реликтовое излучение. Но начнем, наверное, с самого начала. Замечательный астроном Хаббл обнаружил, что все линии в спектрах звезд сдвинуты в красную сторону.
Ну, это, это не в спектрах звезд, это в спектрах галактик.
А, в спектрах галактик.
Да, и более того, это открытие было сделано после того, как люди поняли, что такое галактики. Вначале это были просто какие-то туманности, а в 20-х годах, опять же, Хаббл обнаружил, что все эти туманности или пятна на фотографиях, они подобны нашей галактике, и каждая из них состоит из
десятков, сотен миллиардов
звезд вроде нашей галактики. Просто они находятся очень далеко. И вот когда наблюдают очень удаленные галактики, видят, что спектры, которые, в принципе, обусловлены тем, что различные элементы излучают в линиях, они сдвинуты. И это все можно объяснить так называемым доплеровским смещением.
Как бы линия передвигается в красную сторону, она становится длиннее.
Да, это точно так же, как поезд, который к нам приходит. Вначале он свистит очень сильно, а когда удаляется, звук сильно изменяется. Вот такой же точный эффект.
По этому же эффекту удалось выяснить, что вообще Вселенная нестабильна, и она расширяется.
Это означает, что все галактики или вот эти вот скопления звезд убегают друг от друга с огромной скоростью. Ну, что значит огромной скоростью? Вот, скажем, если взять какую-то галактику, которая находится от нас на расстоянии 3 миллиона световых лет, то она от нас убегает со скоростью где-то 70 километров в секунду. Наиболее удаленные от нас галактики, они убегают от нас со скоростью, которая не очень сильно отличается от скорости света.
И там уже такая простая формула, которую вывел Хаббл, неприменима, надо применять там с помощью эйнштейновской формулы, чтобы их скорость...
Ну, Хаббл, во-первых, рассматривал не такие удаленные галактики. Там можно все еще описать с помощью ньютоновской теории, а, значит, для того, чтобы всю Вселенную в целом описать непротиворечивым образом, это обязательно нужно использовать эйнштейновскую общую теорию относительности. И когда говорят, что эйнштейновская теория относительности там подтверждена тремя эффектами, это, конечно, все неправда. Почему? Потому что космология с ее многочисленными экспериментами – это прямое экспериментальное подтверждение эйнштейновской общей теории относительности.
То есть общая теория относительности Эйнштейна – это как бы новая современная по отношению к Ньютону теория гравитации.
Да, это теория гравитации, которая описывает гравитацию как бы без гравитации. То есть она описывает все гравитационные эффекты искривлением, опять же, не пространства, а искривлением пространства времени. Потому что Риман пытался описать гравитацию с помощью искривления пространства, но не преуспел. И вот то, что Эйнштейн сделал по сравнению с Риманом, он предложил описать гравитацию с помощью теории, когда искривлено и пространство, и время одновременно.
И вот когда выяснилось, что эта Вселенная разлетается, да, и что это был, кстати, поразительный результат, который первым получил теоретически советский российский ученый Фридман.
Да, он Александр Фридман. В 22-м году он первую работу написал, а вторую работу в 24-м году. Потому что до этого, до Фридмана, в головах ученых, включая Эйнштейна, было такое представление, что Вселенная должна быть статической, неизменной и вечной. В частности, Эйнштейн даже изменил свои уравнения для того, чтобы это каким-то образом соответствовало его философским идеям до Фридмана, потому что Эйнштейн-то пытался описать всю Вселенную в целом в 16-м году. И он не нашел никаких статических решений, которые описывали бы Вселенную, которая не изменяется, поэтому он изменил уравнение, дописав туда так называемое космологическое постоянное.
Лямбда
потом
член,
говорил, да. И он дописал этот специальный член, который как бы описывал не гравитацию, а антигравитацию. Поэтому, когда Фридман нашел решение уравнений Эйнштейна, описывающий расширяющую Вселенную, Эйнштейн не поверил, и более того, он написал даже работу, где написал, что Фридман сделал ошибку. Только после беседы, я думаю, с Эрен Фестом, который передал или объяснил Эйнштейну работу Фридмана, Эйнштейн признал свою ошибку и опубликовал короткую статью, что он был неправ, и что Фридман действительно нашел правильное решение. Более того, в 1931 году Эйнштейн вместе с Де Ситтером тоже предложил картину Вселенной, которая это был частный случай модели, предложенной Фридманом.
Итак, Вселенная стала расширяющейся, и возник такой довольно сложный вопрос, что она должна быть более или менее одна. Почему она неоднородна на таких больших масштабах? И вот, как я понимаю, те работы, которые вы делали, в частности, связаны с объяснением, которое было получено из реликтового излучения. Что такое реликтовое излучение? Давайте.
Сейчас, тогда давайте вернемся на шаг назад.
Давайте.
Если Вселенная сейчас расширяется, то вначале она была как бы очень маленькой или очень плотной. Естественно, если что-то сжимать очень быстро, очень сильно, она становится более горячим. Поэтому после того, как вот эта вот фридмановская концепция в каком-то смысле была подтверждена наблюдениями Хаббла, стало ясно, что Вселенная в какой-то момент должна была быть произведена. То есть в какой-то момент она как бы взорвалась. Почему? Потому что если что-то начало расширяться, то поскольку гравитация притягивающая сила, она только замедляет расширение. Поэтому в этот момент, когда было осознано, что Вселенная расширяется, во-первых, стало возможным посчитать, сколько времени назад она была создана, и даже в работах Фридмана уже есть оценки, что Вселенная была создана 10 миллиардов лет тому назад.
Он не сильно ошибся.
Он не сильно ошибся, ну, по порядку
13,
да, 13,7 сейчас. После, это была оценка Фридмана, после наблюдений Хаббла, который сделал ошибочку в 10 раз в хаббловской постоянной, измеряя ее, возраст Вселенной получился необыкновенно маленьким. Не 10 миллиардов, а 1 миллиард. Это находилось в течение длительного времени в противоречии с геофизикой. После этого, естественно, люди сделали более точные наблюдения и обнаружили, поскольку для этого нужно знать так называемый standard candle, обнаружили, что хаббловская постоянная, скажем, не 500 километров в секунду на мегапарсек, а 50, между 50 и 100. И тогда стало ясно, что Вселенная была создана 10 миллиардов, что-то во время между 10 и 20 миллиардами, 15 миллиардами лет тому назад. Ну, все это вот такая вот концепция или идея существовала уже до 60-х годов. И фактически, еще в начале, нужно было создать огромные скорости, придать материи для того, чтобы она начала расширяться, потому что гравитация не может придать эти огромные скорости материи так, чтобы материя как бы взрывалась в первый момент времени. Наоборот, гравитация тормозит это расширение, притягивает. Вот, это было названо гипотезой большого взрыва. Ну, и, естественно, на больших масштабах люди предполагали, что Вселенная однородна изотропна, в том смысле, что если взять огромные масштабы, гораздо больше, чем галактики, количество вещества в одном месте не должно сильно отличаться от количества в другом.
Вырезать,
да, огромные кубики. Если вырезать, то количество материи в разных огромных кубиках должно быть одно и то же. Ну, и, естественно, всегда существовал вопрос, что в больших масштабах мы можем Вселенную так описать, а в маленьких масштабах почему образовались галактики и почему образовались скопления галактик, звезды, планеты и, в конце концов, жизнь в конечном итоге.
То есть, если мы возвращаемся назад в рождение Вселенной, то она должна была быть вся однородной.
Она должна была быть вся однородной, но надо было создать маленькие неоднородности, которые потом бы развились в то, что мы видим. Вначале из-за гравитации, из-за того, что гравитация притягивает, эти неоднородности, маленькая неоднородность, которую создали, она стремится вырасти, стать все больше, больше и больше. И если начать с маленьких неоднородностей, то со временем эта маленькая неоднородность может развиться в галактику, скажем, в скопление галактик, после чего в этой неоднородности образуются еще неоднородности, которые производят звезды, потом планеты и так далее.
Но откуда-то их надо было взять изначально?
Откуда-то их надо было взять изначально. Было абсолютно неясно, откуда их взять изначально. И поэтому вот этот вот начальный спектр, то, что называют, или как величина неоднородности, зависит от масштаба, обычно постулировался. И люди всегда пытались подогнать с помощью то, что мы наблюдаем, постулируя первоначальный спектр этих неоднородностей. В этом смысле они пытались как бы решить просчитать обратную задачу, взяв состояние Вселенной сейчас, они пытались его пересчитать в прошлое и сказать, что было в прошлом.
Это все. Но было непонятно, откуда они
взялись. Было непонятно, откуда они взялись. Это была то, что я называю космическая археология. Это была не физика, потому что физика все время стремится объяснить что-то фундаментальным образом и предсказать.
Да, и вот в 60-е годы американцы открывают так называемое реликтовое излучение.
Да.
Это излучение в области СВЧ, несколько сантиметров,
да,
как в СВЧ-печке. И оно было равномерно, они в действительности просто настраивали аппаратуру и никак не могли разобраться, почему у них все время есть фон, от которого, да, они не могут отстроиться. Да?
Да.
И первоначально им показалось, что это излучение очень однородно. Оказывается, это реликтовое излучение, если я не ошибаюсь, Гамов предсказывал.
Гамов рассмотрел проблему образования элементов во Вселенной. И вот, скажем, если мы посмотрим, из чего состоит большинство вещества во Вселенной, видимого вещества, то мы увидим, что приблизительно 75% этого вещества – это нормальный водород, 25% – это гелий.
Да.
Гелий-4. Ну и металл, и вот все, что мы видим на Земле, это составляет незначительное количество. Как можно было бы произвести гелий? Ну, точно так же, как в термоядерной бомбе. Но если бы мы думали, что гелий взрывается или производится в звездах, и посчитали бы, то было бы не больше 0,5%.
А его 20.
Да, 20. Либо все звезды должны были бы гореть в 100 раз ярче, чтобы его произвести. Поэтому Гамов предложил образовать этот гелий в ранней Вселенной, когда Вселенная была и без того горячей. Гамов, исходя из этих предположений, предложил, что, наверное, от этого взрыва должно что-то остаться, реликтовое излучение. Мало того, он предсказал его температуру. Он предсказал с той точностью, которой не могло быть.
Но слава богу, да, потому что вот те люди, американцы, которые открыли это излучение, оно было ровно около 3 градусов.
Оно было 2.7.
Да,
и оно померено с огромной точностью сейчас температуры. И вот это излучение было открыто в 64-м году Пензиасом и Вилсоном, которые получили Нобелевскую премию в 79-м году. И это, пожалуй, был второй шаг на пути становления космологии как физической теории, а не метафизической, или, как лучше сказать, не... Это стало natural science, а не natural philosophy в этот момент.
С профессором Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовал Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо! Грани